У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал Радио Нижнее подчеркивание Спутник и приложение Радио Спутника. В ближайший час будем говорить об императорах Японии, об институте монархии, дошедшем до наших дней, хотя и претерпевшем существенные изменения. На линии заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной деятельности, кандидат исторических наук Андрей Фисюн. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро, Илья.
Андрей Григорьевич, ну тема такая большая. Может быть, есть смысл, ну, начать с самых истоков. В общем, все историки, все источники говорят о том, что вот институт монархии в Японии более чем 2500 лет, даже еще больше, там, 2700 лет. И вот, собственно говоря, принято считать, что первые императоры японские, они напрямую вели свою родословную, что называется, от синтоистских богов, но, в частности, от богини Солнца, Аматерасу. Вот первые императоры, даже первого императора называют таким мифическим, ну и в целом правление, начало правления этой династии. Давайте попробуем разобраться, да, вот на чем эта мифология основана, когда она зародилась и насколько вот именно происхождение династии от божеств имеется, ну, такие основания, что называется, мифологические.
Ну, мифология, она, собственно говоря, исходит из двух основных источников. Это кодзики, записки о делах древности, и нихонсёки, японские хроники, анналы Японии. Там расписано все про богов, про Аматерасу, про то, как они водили хороводы вокруг небесного столпа, как они макали копье в океан, и из каплей, которые стекали с копья, образовались японские острова, как на эти острова был послан один из богов, это был Дзиму, первый, так сказать, мифический император. Да и, скажем так, последующие где-то человек, наверное, 10 императоров, они тоже были относительно мифическими, скажем так. Вы назвали цифру 2500 лет. Ну, сами японцы давным-давно уже сказали, что это чересчур, как говорится, это придумано националистами, которые превозносят свои корни, вернее, наоборот, углубляют свои корни слишком глубоко. На самом деле, организация японских, скажем так, первые государственные организации, они возникли где-то приблизительно в V-VI веках нашей эры. Вот с тех времен можно говорить о возникновении, скажем, более-менее организованных поселений, которые были под управлением, под руководством неких, ну, назовем их князьков. Для императора нужна империя, прежде всего. И когда японцы говорили «дай ниппон тайкоку», «великая японская империя», они уже подразумевали Японию вместе с Кореей, вместе с Формозой, Тайванем, вместе с прибрежной частью Китая, с островами Рюкю, нынешней Окинавы. Вот это была уже империя. А в самой Японии, собственно, империи-то особо не было. Можно было говорить о, скажем так, властителе какой-либо области. Вот. Ну, как бы то ни было.
То есть это чистая мифология. Просто вот насколько можно понять, существовали в реальности вот эти самые первые императоры, Дзиму, вот я читаю, Суйдзей, Анней, Итоку, Косё и так далее, и так далее. Это еще относится к доисторической эпохе, что называется, там, 6-5 века до нашей эры и далее. Ну, ближе к нам. Вот что это были за люди? Есть ли какие-то исторические подтверждения их существования и их деятельности? То есть это абсолютная мифология?
Это мифология, которая основывается, скорее всего, на тех, возможно, князьках или властителях региональных, которые носили имена приблизительно схожие с теми, что вы произнесли. Вообще-то надо иметь в виду, прежде когда мы говорим о японских императорах, что называя его имя, мы называем не его имя, а называем девиз правления императора. То есть вот сейчас, например, император Нарухито. Но когда он, будем надеяться, очень нескоро почиет в Бозе, скажем так, он будет называться императором, как это самое, Рейва. Император Рейва – это девиз нынешнего правления. Предыдущий император, которого мы знаем как древний предыдущий, Хирохито, он уже нынче называется император Сёва. Ну и так далее, и так далее. То есть вот все вот эти вот короткие двусложные имена – это, по большому счету, название годов правления, во время которых вот этот человек с труднопроизносимым очень длинным именем, которое зафиксировано вот в этих кодексах, которые я назвал, аналы Японии, например, длинное имя. Вот они были, грубо говоря, военачальниками. Скорее всего, это были предводители определенных кланов, руководители региональных каких-то образований. Вот кто они были такие. А потом это все было сведено воедино.
Вот смотрите, если, ну, есть такие, скажем так, ресурсы, где описываются ключевые события в истории Японии и, ну, вообще, вот как формировалась она в современном виде, понятно, что это огромный путь, несколько тысячелетий, и вот среди таких первых событий как раз этот мифический первый император, восшествие на престол, оказывается, о котором мы говорили, Адзиму, а следующее ключевое событие относится уже, как ни странно, к началу 8 века нашей эры. Если про Дзиму говорят как первого императора, появившегося в 7 веке до нашей эры, то следующее событие, это, еще раз повторю, это начало 8 века, это первый законодательный свод, когда институты власти формировались, там вырабатывались какие-то взаимоотношения между этими самыми органами власти и подданными. Ну и в целом, как указывают источники, китайская модель была взята на вооружение, ну, конечно, там, с какими-то национальными особенностями, немножко она модернизирована, видимо, была как-то видоизменена. Вот почему такой огромный провал? Что было с Японией на протяжении более чем тысячи лет, которые выпадают из ключевых событий в ее истории?
Еще раз, ничего не выпадает. Все вот эти вот, скажем так, хронологии императорские, они были созданы в конце 18 века и в начале 19 века. По большому счету, я бы немножко отдалил первое событие, которое реально существовало. Это было, наверное, принятие буддизма, которое было через императора Котоку, которое было где-то в VI веке, в середине VI века, 540-е, 550-е годы, когда через Корею в Японию прибыли монахи, привезли с собой статуи Будды. Это реальное событие уже, действительно. Потому что, почему реальное? Потому что оно побудило, ну, сторонников, скажем так, старой веры японской, сторонников традиционных божеств, ками, богов, резко выступить против новой религии. Ну, выступали они, конечно, за свою власть и против, так сказать, засилия, быстрого засилия образовывающихся буддийских монахов. Но, тем не менее, это было очень серьезное столкновение. То есть это именно факт японской истории. Вот VI век практически, вот это начало того, с чего мы можем говорить о реальных событиях. Потом реальные события были, скажем, неудачное вторжение в Корею императрицы. Вот. Затем что было? Да, затем вот эти вот самые реформы, реформы государственного устройства и прочего, и прочего. Почему Китай? Ну, дело в том, что здесь вот, ну, буквально слон и моська. Причем слон в прямом смысле и моська в прямом смысле. Япония не представляла тогда из себя ничего вообще. То есть это были какие-то, ну, непонятно на чем, ну, насилие, основанные какие-то объединения, какие-то организации, для которых сосед китайский представлялся, ну, я не знаю, ну, просто вот чем-то просто недостижимым. Тем, что следовало копировать всячески абсолютно. Его копировали, причем копировали буквально, безо всяких, вплоть до цветов шапок, я не знаю, чиновников, все чиновничьи ранги, устройство столицы, правда, не такой большой, тогдашняя столица Чаньань в Китае, она насчитывала где-то 1 000 000 человек, а в японской столице, дай бог, кстати, проживало несколько десятков, пару-тройку десятков тысяч человек. И тем не менее, японская новая столица была построена просто по четкому совершенно, по четкой копии того, что строилось в Китае. Те же самые восточные и западные храмы, та же самая огромная улица, которая вела к императорскому дворцу, ну и так далее, и так далее. Затем государственное устройство. Вот это вот табель о рангах, скажем так, которую просто взяли и перенесли на японскую почву. Буддийские школы, 6 буддийских школ, которые тоже вот чуть ли не насильно прямо вот воткнули в японское, ну и так далее. Все абсолютно было по китайскому образцу.
Но при этом, насколько я понимаю, официальные отношения, ну это уже ближе, это, наверное, 9 век, между Японией и Китаем в какой-то момент были прерваны, да, в силу разных обстоятельств.
Ну, в Китае ничто не вечно под луной. В Китае начались, собственно, закончилась Танская эпоха, и где-то в 848 году это было последнее, ну, последнее перед длинным-длинным перерывом посольство из Японии в Китай, после чего японцы решили, что, пожалуй, там чересчур нестабильная ситуация. Мы уже научились всему, чему надо. Мы уже заимствовали практически все, что можно. Буддизм, весь буддийский канон уже перевезен, фактически скопирован и перевезен в Японию. Все образцы, чего только можно. И корейские мастера, они уже у нас строят корабли и так далее, и так далее. И на долгий срок официальные контакты были прерваны.
Вот вы обратили внимание на 36-го императора Японии Катоку, который там и реформы проводил, и, в общем, в истории этой страны играет заметную роль. Вот кого бы еще можно было выделить, вот приближаясь к нашим дням, вот за всю эту историю? Ну, наверное, у каждого императора был определенный свой исторический вес, и политический в том числе. Вот кого бы мы еще могли выделить?
Ну, для начала скажем, что когда Япония вступила в период гражданских войн, а этот период был довольно-таки длителен, он был где-то, ну, лет 400, то они затухали, то они разгорались, вот, были какие-то небольшие промежутки, но все никак не могли успокоиться. Так вот, в этот период роль императора, она резко упала совершенно. То есть император оставался символической фигурой, но о нем практически забыли. Поэтому, ну, скажем так, до XIV века, когда произошло разделение на так называемую Северную и Южную династии, до XIV века императоры, в общем-то, не значили практически ничего. Да и в XIV веке они ничего не значили. Просто об этом, про эту историю написано очень много гункий, военных произведений, классических романов, трагических историй про то, как бросались в воду, я не знаю, кормилицы с императором молодым, там, младенцем, императором Антоку, в волны, чтобы их там не пленили и так далее, и так далее. Вот такого рода истории они, конечно, были, но, собственно, на историю страны никакого воздействия они не оказывали. Ну и можно сказать, что именно тогда император превратился в символ, которым прикрывали свои действия военные военачальники под именем Сёгуна. Вот. Ну и мы не можем говорить, что то или иное событие в японской истории, оно связано с именем императора. Скорее, оно связано с именем того или иного Сёгуна. Вот так, пожалуй.
Давайте тогда, может быть, еще о мифологии, о традициях и вот в целом о персоне императора. Ну, огромное количество всяких легенд. Я уж не знаю, может быть, это домыслы, может быть, исторические факты. Ну, в частности, что нельзя было писать портреты императоров, да, смотреть, что вот подданные должны были какой-то там абсолютно священный ужас перед ними испытывать. И даже государственные чиновники с ними общались как-то так дистанционно. То есть вот это было такое действительно до какого-то момента, это уже идет речь там о не столь давних временах, это не мифология, а уже вроде бы исторические события. Вот как действительно император в обществе, какую он роль занимал, какое отношение было у японцев к этой персоне, монаршей?
Ну, вы совершенно правы. До 1946 года, ну, конца 45 года, императора практически никто не видел и не слышал. То есть император был действительно сакральной фигурой для подавляющего большинства населения Японии, вот, и для высших кругов тоже. Полагалось утыкаться физиономией в землю, когда проезжал императорский кортеж. К нему нельзя было прикасаться, то есть, скажем, одежды ему шили все портные на глаз, так сказать, приблизительно прикидывая, какие размеры должны быть. И вообще прикасаться к священному телу не должен был никто, то есть наверное, предположительно, его касалось только супруга, да и то, может быть. А может, я уж не знаю, как там все это происходило. Вот. Ну, про 46-й, я так понимаю, мы поговорим попозже.
Да, это обязательно, да, мы затронем эти времена.
А пока что император, ну, если действительно откатиться далеко-далеко в эпоху Хэйан до 11-12 веков, то это было действительно очень красивый, роскошный придворный двор, то есть в окружении утонченных стихотворцев. Это была музыка, это были прекрасные картины, как правило, буддийского содержания. Но все это было в таком микроскопическом, скажем так, объеме. Все это было в нескольких столицах. Тогда была довольно такая чехарда со столицами. Они менялись довольно часто, пока это все не утвердилось в Хэйан, в нынешнем Киото. Вот. И в этом придворном кругу, да, они до где-то 1110 года приблизительно жили очень даже хорошо. Все это было неспешное существование. Ездили они на валах. Медленно-медленно повозки двигались по... Да, в это время обязательно надо было писать какое-то трогательное стихотворение, вот, привязывать его к ветке цветущей сливы и отсылать со скороходом, а вол все тянул эту повозку, а скороход бежал с этой стихотворным посланием куда-то там, куда его послали. Ну вот такого рода это была жизнь. Мало или вообще не относящиеся к реальной жизни.
Это такая утонченная, да? А вот скажите, пожалуйста, да, вот это каким-то образом, но мы еще попозже порассуждаем на эту тему, каким-то образом это напоминало на стиль жизни, ну, скажем, европейских монархов, хотя бы отдаленно. И вообще какие-то сношения были культурного плана в то время между Японией и Европой, скажем?
Ну, нет, конечно. То есть первое, совершенно первое...
Извините, просто когда вы рассказываете об утонченной жизни, да, вот там императоры, элиты, ну, так назовем по-современному, это очень напоминает то, что происходило в Европе. Ну, может быть, это совпадение некое.
Да люди-то одинаковые, по сути
дела. Природа людей, да, одинаковая.
А чего им еще делать-то? Ну, вот писать стихи, я не знаю, пить сливовую настойку, общаться с женщинами длинноволосыми, а волосы тогда отпускали прямо до земли. Ну и, соответственно, писать романы, первый в мире любовный роман, повесть о блистательном принце Гензи. Оно, собственно, Мурасаки Сикибуи написало где-то в XI веке, приблизительно что-то в этом духе. Вот. Он переведен на русский язык, огромный, в двух томах огромный роман. Вот. Можно вполне прочесть. И, честно говоря, начинает быть скучно в третьей главе, потому что одно и то же, одно и то же. Вот он пришел, вот он написал стихотворение, вот шел снег, эти падающие хлопья. Ну, как-то вот однообразно, однообразие такое.
А вот, да, вот можно про Мэйдзи еще отдельно, это уже 19-е, начало 20 века императора, который вот, значит, первый, кто правил при конституционной монархии, вот как она появилась, ну и там он много вроде бы каких-то то ли демократических реформ, то ли полудемократических, во всяком случае, вот пишут источники, что он позволил официальные портреты делать и даже фотографии, ну и в целом, в общем, немножко вот эта мифология начала спадать. Так ли это на самом деле?
Да, действительно так. То есть это был период, ну, еще раз скажем, император, по большому счету, в этом не играл никакой роли. Все это, все эти нововведения и прочее, они делались элитой, как вы правильно сказали, которая быстро очень поняла, что если не реформировать страну, то Японию быстро превратят в маленькую колонию, вот, и, собственно, на этом закончится ее
превратит великая... Китай или кто-то еще?
Ну, какой Китай? Конечно же, 1851 год, когда коммодор Перри, американец, со своими черными кораблями, пароходами, подошел к Японии и сказал, что все, ребята, давайте, так сказать, открывайте порты и будем торговать. Японцы сказали никогда. Вообще у нас приказ не пускать никого на берег. Тогда тут просто открыл огонь, стер пару деревушек с лица земли. И этим дал понять. Он сказал, что я на следующий год я приплыву еще раз, так что будьте любезны, подготовьте мне договор о том, что мы будем дружить, так сказать. И все сразу поняли, что на чьей стороне сила, современная, так сказать, техника и прочее. На следующий год с ним вместе приплыли представители других стран, и страна Воленс-Ноленс, она была вынуждена открыться. Но, разумеется, японцы не были бы японцами, если бы не облекли все это дело в, скажем так, в свой японский флёр. Они представили это как решение японского императора вот, совершенно по-новому догнать и перегнать западный мир. Потому что, да, наш дух японский гораздо сильнее, но ихняя техника западная временно превосходит то, что есть у нас. Поэтому нам необходимо научиться технической стороне дела, которая есть у них. Ну а параллельно, ну куда же деваться? Надо, конечно, и какие-то там государственные институты немножко привести в порядок. Была в Европу послана целая миссия Ивакура, возглавлял такой маркиз Эвакур, которые ознакомились с государственным устройством европейских стран и США, Североамериканские Соединенные Штаты, они тоже заехали. Они посмотрели на конституции, какие там были. Ну и, собственно говоря, сделали то, что подходило для Японии. То есть конституционную монархию, по которой, конечно, император был самым-самым главным, но реально, конечно, управляли нужные люди, вот, которые стояли вокруг.
А что в его, как сейчас принято говорить, функционал входило? Там какие-то внешнеполитические, может быть, вопросы? Или назначение, как сейчас, да, у императоров, каких-то чиновников высокопоставленных или согласований? Вот что он имел право делать, помимо символической функции?
Мы начали с того, что императора никто до 46-го года практически не видел, не слышал и вообще не ощущал. Ситуация сохранялась. Только от его имени сам он не мог ничего сделать. И, в принципе, он и особо и не хотел. Ему вполне было, он с большим удовольствием надевал западные костюмы. С огромным удовольствием император Муцухито, он, значит, одевался в военные с позументами, я не знаю, вот эти вот костюмы. Он ездил на пароходах вдоль японских берегов. Он давал, да, ну, баллами это не назовешь, потому что его там никто не видел. Но посланники стали, да, получать аудиенции у императора, посланники других стран. Вот, собственно, и все. Все, что делалось, все, что объявлялось, оно подписывалось императорским именем. Насколько он в этом был замешан, скорее всего, нет. Там было два основных клана, южных клана, такой сацумский с острова Кюсю и Тёсю с острова Сикоку. Вот эти два самурайских клана, они по большому счету дали основных советников, основные генро, так называемые старейшины, вот, совет старейшин, который управлял страной по максимуму и, собственно говоря, занимался этим аж до самого 45-го года.
Ну вот мы подошли уже к императору Хирохито, да, ну так его принято называть, это середина 20 века, ну и действительно одно из, может быть, ключевых событий в истории Японии, это капитуляция Второй мировой войны. Вот как раз оно пришлось на время правления указанного выше Хирохито. Вот как тогда события развивались и в целом видоизменение власти, да, в связи с тем, что картина политическая менялась, страна потерпела поражение, и в общем, были большие потрясения. Как это все выглядело?
Давайте чуть-чуть откатимся назад и поговорим о том, как закончился император Мэйзи, скажем так, и будет еще и маленький промежуток так называемой демократии Тайсё. То есть император Мэйзи, он умер в 1910 году. В 1911 году на престол вступил император Тайсё, нынешний, не нынешний, вернее, а дед нынешнего императора. Вот. И этот император был немножко, ну, скажем так, с нервным расстройством. Некоторые его даже называют сумасшедшим. Может быть. Он прожил до 25-го года. В 25-м году, вот с 11 по 25-й год, говорят, в Японии была самая что ни на есть демократия. Пышным цветом расцвели всяческие новые журналы и газеты. Появились кабаре. Появилась западная музыка, литература, переводы. Япония забурлила совершенно в интеллектуальном плане. А в 25-м году пришел император Тайсё, тот, которого вы назвали Хирохито. И это, собственно, 25-й год означает начало так называемой милитаризации страны.
Андрей Григорьевич, про милитаризацию мы обязательно расскажем нашим уважаемым слушателям после небольшой паузы. В эфире «Радио Спутник» заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ по научной деятельности, кандидат исторических наук Андрей Фисюн.